Благодарю вас, мои братья и сестры. Я считаю это в самом деле большой привилегией находиться здесь в это утро, чтобы проповедовать этим слугам Христовым и моим коллегам в благовестии, сотрудникам. Я не ахти какой мастер произносить речи. У меня нет для этого способностей. И я лишь хотел бы собрать вместе людей. И иногда, таким образом, особенно тех, кто, как мы сказали бы в мире, проявил решительность и финансировал, понимаете, одно из собраний. И мне хотелось бы мотивировать надежду, ради которой я состязаюсь, и позволить вам, братья, увидеть, что это не какие-то религиозные предрассудки, это благовестие. Многие годы тому назад, когда я впервые приехал в Финикс, Аризона, где в это утро я имел удовольствие завтракать со своим добрым другом Карлом Уильямсом, который сидит вот здесь в углу. Я полагаю, что все вы знакомы с братом Карлом Уильямсом. Не могли бы вы встать, брат и сестра Уильямс? Он президент филиала бизнесменов полного Евангелия в Финиксе, Аризона, вернее, и сестра Уильямс. И так он оказался моим очень дорогим другом. На прошлой неделе, на собрании, или две недели назад в Финиксе, я рассказывал о том времени, когда я впервые приехал в Финикс. Я помню, как маленьким мальчиком я следил и читал все, что только мог, потому что это была моя мечта. Однажды мой отец был объездчиком, и мне хотелось стать ковбоем. Я читал кое-какие журналы вестернов и просмотрел очень много фильмов, когда был маленьким мальчиком. И таким образом я видел, как мой отец ездит верхом, и я думал, что, несомненно, и я смогу ездить верхом. И моей мечтой было приехать на Запад и быть объездчиком. Я слышал о горе Суеверий. Конечно, погибший голландец. Это, я думаю, шахта погибшего голландца, что, я думаю, является легендой. И очень многие люди сегодня там, в нашей местности, настало время родео, и все носят синие джинсы, шляпы с большими полями. Они пытаются жить в прошлом веке. Они живут чем-то таким, что уже отжило. И меня удивляет, почему им этого хочется. В них есть нечто такое, что заставляет их так поступать. Но понимаете, я думаю, вот в чем дело в нашем христианском хозяйстве сегодня. Мы пытаемся жить в прошедшую эпоху, что кто-то сказал в другую эпоху. И это не подойдет для этой эпохи. Но это странно, что им хочется какой-то старомодной идеи, какого-то сельского праздника с танцами, или чего-то ковбойского. Это или что-то другое типа этого. И то нечто реальное в них, которое заставляет их вернуться туда, это благовестие. Они хотят по-новому украшенное благовестие. Нечто такое, что подойдет для этого времени. Тут какая-то фантастика и блестящая культура и образование. Но они не хотят старомодного Евангелия, в то время как то нечто настоящее в них заставляет их желать вернуться назад. Вот куда это должно идти. Обратно к тому. Но вместо этого они возвращаются к чему-то другому. Потом, когда нечто показано от Бога, это очень поразительное, необычное для них и не в соответствии с их правилами порядочности. И тогда они не хотят этого принимать. Ни у кого нет большего уважения к Джону Уэсли, Сенке, Муди, Финни, то есть Финни, Ноксу, Кальвину, к любому из тех мужей, чем у нас, служителей, высоко ценящих мужей Божьих, чтобы испытывал бы его по отношению к тем людям. Но понимаете, мы продолжаем идти вперед. Мы уже не в той эпохе. Каждый из них служил в другой эпохе и в разной мере. Мы служим Богу сегодня в другой степени, отличной от той, какой служили они. Если наступит завтра, то это будет эпоха, будет благовестие для той эпохи, которая все равно будет идти вперед, пока все целиком не завершится в Боге, и Бог станет с нами одно. Вот, я вспоминаю то утро, когда я взял фонарик, мне так хотелось увидеть гору Суеверий. Мне надо было туда подняться. Но от моего слабого фонарика было мало пользы. Я не мог ничего видеть. Огромные тени, похожие на привидения, и человек, которого там убили на той горе, когда пытался найти золото. И об этом действительно ходит много суеверий. И как я ни старался со своим маленьким фонариком смотреть вокруг, я не мог ничего увидеть, и все было таким пугающим. Вы знаете, что я сделал? Я просто посидел спокойно, пока не взошло солнце. Когда то солнце, которое является царем всякого света, когда оно взошло, мой фонарик не играл никакой роли, но все привидения исчезли. Я увидел, что гора суеверий не была похожа на привидение. Я был готов пойти в нее, чтобы самому исследовать, потому что тот великий свет, солнце, это изреченное Слово Божье. Бог сказал: «Да будет свет», и это явленное Слово Божье. И когда оно показалось, все привидения исчезли. И я думаю, что точно так же и сегодня, где меня настолько неправильно поняли среди братьев. Пусть великий свет, царь свет, нет другого света. Никакой из наших искусственных не будет заметен там. Не имеет значения, сколько мы включили фонарей в парке, ты ничего не увидишь. Надо подойти и смотреть в упор, чтобы вообще увидеть хоть какой-то свет. Солнце затмевает все это, потому что это проявленное Слово Божье. И я думаю, когда проявленное Слово Божье поднимается над всеми нашими суевериями, они тускнеют. Видите? Мы хотим знать истину, знать, в какое время мы живем. И, братья, мы сидим здесь в это утро из многих разных деноминаций, представляя различные деноминации. Я не думаю, что это имеет значение. Когда-то я пас скот, там, в Колорадо. Вспоминаю время, когда мы сгоняли в одно место, в Спринге. Сгоняли скот в лес Арапайо. Я сидел там многие дни, перекинув ногу через выступ седла и наблюдая за объездчиком, когда он подсчитывал тот скот, по мере их прохождения через переставную изгородь, из частной собственности в лес. Каждое ранчо, чтобы поместить туда корову, должно было обеспечивать охапкой сена. Я думаю, не охапкой сена, тонны сена. Я думаю, было 2 тонны на корову. Зависит от того, сколько торговая палата позволит тебе туда привезти с твоим клеймом. Потому что по тому клейму и на том ранчо заготавливается столько-то сена. Тогда можно коров отправить пастись там в лесу. Стадо не съедало всю траву в этом лесу. Тогда и было достаточно, чтобы им прокормиться. Потому что иначе каждый туда погнал бы. И я заметил, эта Херифордская ассоциация использовала тот лес как пастбище, в той его части, лес Арапайо. И я наблюдал за объездчиком. Вот, нашим был тот след индейки, лапка индейки. Треножник был у тех, которые были выше нас. На мистера Граймса работало примерно 15 человек. У него было несколько сотен голов рогатого скота. А у нас там было небольшое стадо. Я работал с несколькими ковбоями на 400 или 500 голов. Но Граймс вышел, может, на 15-18 сотен голов. Это был брусок, ромбик. И я наблюдал за объездчиком. Ему надо было там стоять и считать тех коров, когда они проходили. Вы знаете, он не обращал никакого внимания на клеймо, которое стояло на них. Там была только одна вещь, которую он проверял. Бирку крови в ухе. Потому что они должны были быть зарегистрированы как херифордские, чтобы им можно было там пастись. Это делалось для того, чтобы сохранить породу. Видите, твоя корова должна быть выведенной, твой теленок должен быть от племенного быка. И поэтому на такое-то количество коров у вас должен быть бык. И они все смешиваются. Весь скот должен иметь родословную, чистокровный. Вы оберегаете свой, чтобы кровь была такой, какая нужна, в Херифордской ассоциации. Я часто думал, вот каким образом будет на суде. Он не будет обращать внимания на то, какие мы носим ярлыки, но он будет искать ту бирку крови Иисуса Христа. Это сработает. Если мы все попытаемся сделаться в это утро ассамблеями Божьими, мы не сможем этого сделать. Мы стараемся сделать их пятидесятническим священством, нам никогда этого не сделать. Мы стараемся сделать их объединенными церквами, у нас это никогда не получится. Но есть одно место, где мы можем встретиться. Все мы, как верующие, под кровью Иисуса Христа. И это единственное место, где Бог когда-либо встречался с человеком или когда-либо встретит человека. Это под кровью Иисуса Христа. Вот где у нас есть что-то общее. Недавно я прочитал об одной молодой паре, которые разводились. И это было печальное событие. Они прожили вместе несколько лет. И возникли какие-то разногласия. И бедная мать, дама и ее муж собрались разводиться. И они были... Адвокатом был их друг. Он сказал: «Так вот, прежде мы должны будем пригласить сюда кого-нибудь и продать эти вещи, и получите то, что вам достанется. Если вы собираетесь получить развод, тогда разделите между собой добро». Они сказали, что они это сделают. Они вошли в зал. Они ссорились, они боролись и всякое такое, из-за того, что было в том зале. Они вошли в гостиную, и там они поступили точно так же, и в столовой, и на кухне. Наконец они вспомнили, что у них было кое-что на чердаке, кое-какие вещи, хранившиеся там наверху. Итак, они оба вошли на чердак. Я полагаю, что у вас здесь это так называется. На Востоке мы называем это чердаком. И так они вытащили старый дорожный сундук, и у них там была какая-то одежда и прочее, так что они доставали и ссорились из-за этого и того. И чуть погодя, когда они подняли что-то, они оба потянулись за этим. И как-то взяли друг друга за руки, когда они быстро схватили. Это была пара маленьких туфелек. Это было для ребенка, который был дарован их союзу, но умер. Там, держа друг друга за руки, один не мог сказать «это мое», и другой не смог сказать «это мое». Это было чем-то таким, что они имели вместе. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Один не мог потребовать этого, и другой не мог потребовать этого. И так они упали друг к другу в объятия, и развод не состоялся. Мне хочется это увидеть. Мы баптисты, мы методисты, мы ассамблеи, и церковь Божья, и что бы там ни было. У нас могут быть совершенно отличающиеся понятия, и остальное в таком духе. Это наши предания, которые нас в это втянули. Но есть одна вещь, которая у нас общая, брат. Христос. Он есть Слово. Вот для чего мы здесь собрались. Говорить не о наших отличиях, но говорить о том, что у нас общее, об Иисусе Христе. Теперь давайте помолимся. Небесный Отец. Ты наш Отец. Мы благодарим Тебя, потому что сегодня у нас есть надежды вечной жизни через благословенное воскресение Иисуса Христа. Мы видим, что светят вечерние огни. Дерево, оставшееся от гусеницы, ело саранча. Оставшееся от саранчи, ели черви. И мы понимаем, что эти насекомые — это одно и то же насекомое, только в другой жизненной стадии. И мы понимаем, что церковные разногласия — это все еще то же самое прежнее католическое насекомое, которое возникло в Никее. И то, что один оставляет, другой съедает. И представляется, что сегодня мы в таком хаосе, и теперь входим в Великий Совет, Экуменический Совет Церквей. Кажется, что уже ничего не осталось. Надежды исчезли. But we remember the infallible Word of God as the sun rolls up to show the superstitions up. Но помните, безошибочное Слово Божье, как взошло солнце, чтобы высветить предрассудки, так Ты обещал. Я воздам, говорит Господь, за те годы, которые уничтожали саранча и гусеницы и так далее. Они будут снова восстановлены, и то дерево снова оживет. Мы молим, Отец, чтобы Ты ниспослал благодать и воскрешающую силу Христову, чтобы Ты восстановил, воскресил нас к живой вере, в живое Слово сего дня. Мы молим об этом во имя Иисуса. Аминь. Я немного охрипший, братья. И не будучи мастером выступать с речами, но просто в этот раз, когда мы собрались вместе, чтобы вы поняли, что я имею в виду, для этого я здесь. Если вы заметите, что я делаю что-либо не по этому слову, и кроме того, что обещано на этот день, вы обязаны прийти ко мне. Вы обязаны прийти и сказать мне об этом. Но, как я говорю, есть нечто одно, в чем мы согласны. Это Христос. Это у нас общее. Он умер за нас всех. Мы под той кровью. Теперь я здесь лишь для того, чтобы попытаться помочь каждому из вас, чтобы это сообщество стало бы лучше после пробуждения, потому что мы собрались с этой целью. Мы собрались вместе для этого, чтобы познакомиться друг с другом, чтобы получше узнать друг друга, чтобы пообщаться друг с другом. Вот почему я здесь в это утро. Это было нашей целью, чтобы провести здесь это собрание, чтобы нам узнать друг друга. Вот, мы вполне осознаем, что на протяжении всех периодов всегда было таким образом. Как только что-нибудь феноменальное совершится, или что-нибудь особое, у вас появляется полно плотских подражателей, последующих за этим. Тогда у вас есть всякого рода предрассудки. И это просто должно так быть. Вот таким образом этому надлежит быть. И что-то будет сказано относительно того, что не будет правдой. Мы знаем, так было всегда. Думали, что Иисус был незаконно рожденным ребенком. Это неправда. В Библии о нем все точно сказано. Те, которые его так называли, он был проявлением Слова Божьего, очевидного. И вы обратили внимание, они сказали, его ученики пришли и украли его тело, заплатив римским солдатам. Они этому все еще верят. Но мы верим и знаем, благодаря его живому присутствию сейчас, что он воскрес из мертвых. И он с нами здесь. Мы уверены и знаем это. Каждое слово, которое он произнес и обещал на протяжении этих эпох, было исполнено, если вы проследите это. Нет ничего, что могло бы это совершить, только Бог. Мы его слуги. И я подумал сегодня утром, что я прочту небольшой отрывок из Писания и побеседую с вами здесь, братья и сестры, чтобы нам можно было как-то немного объединиться. Тот вентилятор идет не совсем мне на пользу, который там. Я здесь, вот так хорошо. Просто оставьте его сейчас как есть, брат Рой, потому что я пробуду здесь всего лишь несколько минут. Несколько лет назад, примерно 15 лет назад, я бывало ходил на охоту с одним человеком, который был парикмахером. И также он был мастером по педикюру, то есть убирал с ног мозоли. Знаете, в те времена людям жилось нелегко, не было денег. И этот парикмахер был моим другом. Я расчесывал свои волосы, и было... Вернее, он постригал мне волосы и увидел перхоть на плечах. Он сказал, «Билли», — сказал, «тебе надо... Я должен буду вымыть тебе шампунем голову», — сказал, «у тебя на пиджаке много перхоти». И сказал, «Хорошо, Джимми». Я был его пастором. Он обучал в воскресной школе. Он был прекрасным человеком. И он рассказывал об охоте на енотов. И он протянул свою руку, чтобы взять то, что, как он думал, было шампунем «Счастливый тигренок», чтобы вылить мне на голову. А это была карболовая кислота. И за кафедрой я надевал вязаную шапочку в течение нескольких недель. Сегодня это по-прежнему мне доставляет беспокойство, понимаете? Всего лишь такой небольшой... Понимаете, моя кожа на голове по-прежнему чувствительная, вы понимаете? И нет, сейчас все в порядке, потому что это было в прошлый вечер, так я чуть не задохнулся. Моя жена мне купила паричок, чтобы носил. Я не мог надевать за кафедрой шляпу. Это непочтительно по отношению ко Христу. Если надеваешь маленькую тюбетейку, они говорят, «Ты хочешь быть епископом», и это просто проблема. Она купила его для меня, но мне не хватает мужества, чтобы надеть его хоть раз. Я хотел бы, чтобы хватило, но я не могу. Но я боюсь, что это может отразиться как-нибудь, и, понимаете, и мне, по-видимому, не надо об этом думать, я полагаю. И теперь я хотел бы прочесть кое-что из Писания, где Божье Слово никогда не подводит. Мое подведет, но я хочу, чтобы вы помнили следующее. Что в каждой эпохе, которая Бог, в начале — это Слово. Он всегда был Словом. А Слово — это выраженная мысль. Понимаете? Так вот, в его мыслях, о чем он думал, был весь план. Знал конец от начала. Он только выразил это в словах, и те слова проявились. Точно как солнце. Это проявленное Слово Божье. Он сказал, «Да будет свет», и там появился свет. И есть время отделения. Было время, когда Бог отделил свет от тьмы. Он всегда это делает. Было время, когда Он отделил землю от земли, то есть от воды. Было от... Он разделил Павлу и Варнаву. Он отделил Моисея от Египта. Видите, Он — это всегда разделение. И бывают такие времена. Народ, мужи, которые несут эти служения, не любят этого делать. Но это должно быть сделано, понимаете? Пришло время, и ученикам надо было отделиться от своего собственного народа. Павел повернулся к язычникам от иудеев, Божьего наследия. Пришло время, когда он должен был это сделать. Они говорили против него, но он сказал эти знаменитые слова. «Я не воспротивился небесному видению». И пусть я скажу то же самое, брат, понимаете? Сегодняшнее видение, понимаете? Видение сегодняшнего обетования. Святой Дух сегодня в этой земле. Бог обещал, что в этот день Он изольет на нас Святого Духа. Вот, я объехал всю страну, вдоль и поперек. Там происходили феноменальные знамения, как вы заметили. Ни разу не было, чтобы те знамения не сбылись. Они оказались совершенной правдой. Потому что это Бог. Десятки тысяч, тысячи тысяч. И ни одно из них не может не исполниться. Они называют это бесом, они называют это по-всякому. Говорят то одно, то другое. Но Иисус сказал, «Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более они назовут его учеников?» Итак, Иисус сказал, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь вечную жизнь. Именно они свидетельствуют обо Мне». Теперь не то, чтобы они не засвидетельствовали обо мне. Я человек, но о послании, которое вышло, оно свидетельствует об этом. Так вот, Бог не посылает чудо только для того, чтобы показать, что Он Бог. Бог посылает чудо вот для чего, чтобы нечто объявить. Выходит служение в необыкновенном явлении, и все, после всего, плотского и чепухи, которые следуют за этим. Как я читал недавно о Мартине Лютере, говорилось, не то было загадочным, что он мог выступить и протестовать против католической церкви и оставаться безнаказанным. Чудом Мартина Лютера было то, что он мог оказаться выше всего фанатизма, который сопровождал реформацию. Вот что и нам надо делать. Есть много всего, что происходит, и вам, братья, мерещатся всякие привидения. Но запомните, настоящий свет, когда он восходит, он прогоняет все привидения. Видите, привидения стыдливо прячутся. Он их изобличает. И поэтому мы знаем, что где происходит феномен, там всегда возникает смешанная толпа. Моисей проявил феномен, и когда ушли в пустыню, Корей пытался говорить, «Ну вот, ты хочешь сказать, что ты единственный, кто может это делать? Кроме тебя есть и другие святые мужи». Вы знаете, что там произошло, не так ли? Бог сказал, «Отделись от них». Видите? Видите, у нас это всегда было. Когда совершается сверхъестественное, подражатели следуют за этим. Это должно быть таким образом. Именно то подражание и приводит, если, как конгрессмен Упшоу, его вдова прилетела в прошлый вечер, чтобы побывать здесь на собрании. Он был исцелен на служениях. Вы все понимаете. Он бывало говорил, «Ты не можешь быть тем, кем ты не являешься». Это совершенно верно. Ты не можешь быть тем, кем ты не являешься. Если нам нравится какая-нибудь знаменитая симфония, то мы следим за ритмом, как композитор отбивает в ней такт. Мы понимаем. Вот, мы подошли к этой мысли, что час, в который мы живем, время, в которое мы живем сейчас, что мы подошли к такому месту, где мы ожидаем Бога. Когда вы, братья, только начали, ваши реформаторы, пятидесятническое движение, много лет назад, когда восстановление даров, говорение на языках и прочее появилось в церкви, Бог восстанавливал обратно дары в церкви. Вы помните, и у вас у всех была реформация, у ваших отцов. Было трудно оторваться от пресвитериан, лютеран, баптистов и так далее в той реформации. В те времена это было расцветом Назарян, также и пилигримов святости. Они отвергли ваше послание. Что с ними случилось? Вы видите, где они сегодня? Теперь запомните, с нами может случиться то же самое. О да. Когда церковь организуется, послание организуется, это отправляется на полку и больше никогда опять не поднимется. Теперь, здесь есть историки. Я знаю кое-кого из вас, понимаете? И это верно. Никогда это больше не поднимется, когда это организуется. Католицизм был первой организацией, назван в Библии блудницей. Она была мать блудницам. То же самое. Организации. Вы видите, где это снова оказывается? Прямо здесь, в Экуменическом совете. Теперь меня выставили из-за этого среди организаций. Те братья не осознают, что они делают. Это не я, не меня выставили. Они выставляют слово. В Библии сказано, в этом лаодикийском периоде, что Христос был вне церкви, стучится, пытается снова попасть внутрь. Никогда не было периода, как этот, вне церкви, потому что больше не будет церковных периодов. Это завершение этого. Лаодикийский был последним периодом, и пятидесятнический — это тот лаодикийский период. И мы знаем это, что после пятидесятнического другого не будет. Вот именно. Как человек, никакое другое творение не возникло от своей эволюции, чтобы дальше перейти в вид выше, чем человек. Потому что человек по образу Божьему, кто сотворил его, ничего выше не будет. Это является слово не позволило бы ему пойти еще дальше, потому что он слово. И также слово не может взобраться выше лаодикийского церковного периода. И мы их видим. Всех там. Иисус находится снаружи церкви, пытаясь попасть внутрь, понимаете? Это то, как они с ним поступили, когда он был здесь сначала. Он является словом. И слово — он был словом. Они говорят, у нас есть слово. Фарисеи говорили, у нас есть слово. Но на самом деле они его отвергали, истинное слово. Вот почему Иисус сказал, «Исследуйте Писание, они свидетельствуют обо мне». Сегодня мы можем оглянуться и сказать, как они были настолько слепы. Сомневаюсь, что когда-нибудь мы не оглянемся и не скажем, как мы были настолько слепы. Понимаете? Понимаете? Это должно быть так, братья. Это очень плохо, но это должно быть так. Не надо говорить «очень плохо». Я это не имею в виду таким образом. Бог знает, что Он делает. Видите? Они отвергают слово. Вот что. Проявленное слово. Проявленное обетование. Обещание для этого дня. И причина, почему это произошло, это потому, что люди живут в отблеске другого света. Величайшее ограбление, которое когда-либо было совершено, произошло в Англии не так давно. Оно было совершено с помощью ложного света. Грабеж на 7 миллионов долларов. Мир никогда не слышал о подобном грабеже. Скотланд-Ярд не мог этого разоблачить. Это было величайшее ограбление в мире, которое было совершено с помощью ложного света. Я мог бы сказать следующее, братья, с любовью в сердце к человеку. Бог знает это. Величайшее ограбление, которое только было у церкви, это ложный свет тоже, когда живут в ярком блеске другой эпохи. Что сказал Лютер, Мартин Лютер, Уэсли, или кто бы это ни был, из наших пятидесятнических отцов, понимаете? Это уже не сегодняшний день. Здесь есть обетование для определенного дня. Здесь слово. А вы говорите, что ж, вы истолковали его ошибочно. Бог является своим собственным истолкователем, когда Он проявляет его. Что если бы они сказали пятидесятническим отцам здесь 50 лет назад, что у них слово истолковано ошибочно, что нет такой штуки, как говорение на языках? Они не остановились из-за этого. Бог истолковывал свое собственное слово. Петр сказал в день Пятидесятницы, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Как они могли не обратить внимания на то? Оно само себя истолковывает, видите? Не требуется никакого истолкования. И сегодня, этот период, в который мы живем теперь, появляется древо невесты, понимаете? По правде говоря, древо поднялось. И они, как только они организовались, они не смогли сделать ни шагу вперед. И что происходит? Они организуются и лезут на эту ветку. Потом эта ветка обрезается. Согласно святому Иоанну, 15 главе, он их обрезает. Их больше не использовали. Но в сердце того дерева растет плод, прямо на его вершине. Когда то дерево полностью развилось, оно не может больше расти. Как раз на самой верхушке. Наступил последний церковный период. Оно достигло полной зрелости. Это древо невесты. Иисус был древом жизни из Эдемского сада. Вы верите этому? Он был древом жизни. Там в саду было дерево, и одно из них было... Если вы прикоснетесь к нему, у нас в этом имеются разногласия, поэтому я не буду углубляться в это. Но, скажем, это было дерево непослушания. И с тех пор, как они прикоснулись к тому дереву, всем людям приходится умирать. И им пришлось сделать так, чтобы у них не было доступа к другому дереву. Потому что если они будут вкушать от этого древа жизни, они все будут жить, различая добро и зло. Это верно. Вы знаете это, будучи служителями. У нас есть свои понятия об этом, и мы, вероятно, не сойдемся во мнениях, что представляло собой это дерево. Но мы все знаем, что Христос является тем древом жизни. Ибо однажды во время юбилея, когда они пили и радовались, Иисус сказал о воде. Он сказал, что Он был той скалой в пустыне. Они сказали, «Отцы наши ели манну в пустыне». И Он сказал, «И они все умерли, но я хлеб жизни, аминь, то древо жизни, сшедший от Бога с небес, ядущий сей хлеб, будет жить вовек». Это хлеб жизни. Теперь, чтобы из этого сделать посмешище, римляне повесили его на дереве. «Проклят всяк, висящий на древе», чтобы сделать посмешище из Сына Божьего. Он был презренный, отверженный. Он пришел с вышних небес и стал самым низшим на земле. Когда он был здесь, он пошел в самый низкий город. Человек самого низкого роста в городе должен был смотреть сверху вниз, чтобы увидеть его. Закхей. К нему отнеслись наихудшим образом и был повешен на «умер жесточайшей смертью», которой только можно умереть. Вот как о нем думали люди. Вот как о нем думал мир. Но Бог возвысил его настолько высоко, что ему надо было смотреть вниз, чтобы видеть небеса. Дал ему имя выше всякого имени, что все на небе и на земле названо в честь его. Вот как об этом думал Бог, понимаете? Если мы сыны Божьи, атрибуты Его мыслей прежде создания мира, мы будем думать точно так же о Нем. И помните, братья, Он — Слово. Понимаете? Послание всегда следует за чудом. Иисус, как молодой равви, когда Он начал проповедовать, исцелять больных, Все приглашали его в свою церковь. Вы знаете это. Но то было чудо, которое он представил. Этим он привлек внимание людей. Но однажды он сел и начал беседовать с ними. Тогда пришло служение, которое последовало за чудом. Тогда его никто не хотел. Это очень плохо. Но это просто повторяется. Вы поймете это дальше. Давайте прочтем из благословенной старой Библии здесь совсем немного, чтобы немного поговорить в это утро, если будет воля Господа. Давайте прочтем из книги Иисуса Навина, 10 глава, и начиная с 12 стиха. А теперь, сколько у нас здесь есть времени? Во сколько мы должны отсюда уйти? Ах, вот как. Хорошо, я буду говорить в пределах 15-20 минут. Этого будет достаточно? Так будет хорошо? Хорошо, одну минуту. Иисус воззвал к Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце! Стой над Гаваоном! И луна, ты над долиной Аялонскою!» И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. Теперь я хочу взять отсюда небольшую тему, потому что я говорил вам, что я небольшой мастер произносить речь. Но я думаю, вы уже понимаете, что я имею в виду. И я здесь для того, чтобы объединить наши усилия, чтобы помочь вам продвигать Иисуса Христа, не продвигать организацию, не продвигать земных людей, но продвигать Иисуса Христа, кто есть проявленное Слово Божье, проявленный Бог. Не то, что кто-то истолковывает. Бог дает свое собственное истолкование. Бог подтверждает, что это такое. Он подтверждает, что он такое. Если бы фарисеи увидели это, если бы они могли прочитать Писание, где оно об этом говорило, они увидели бы, что Бог проявлял свое Слово через Иисуса Христа. Он был Словом, и Он по-прежнему Слово. Так вот, сейчас я хотел бы взять эту тему примерно минут на 15. И я постараюсь, чтобы мой разговор... Я записываю лентой, как все вы слышали, по 3-4 часа. Но это по какой-нибудь теме, понимаете. А в ваших церквах я стараюсь, чтобы мой разговор вечером занимал примерно минут 30, чтобы мне можно было провести молитвенную очередь, и люди не утомятся, потом вернутся. Я уверен, что вам больше нравится вот так. Я бывало стоял часами, и время доходило до 11:30 и 12. А теперь я стараюсь проводить мое служение примерно от 45 минут до часа. Я хочу взять отсюда тему «парадокс». Просто одно слово. «Парадокс». Я не знал, что я буду здесь на завтраке. Обычно у нас это так, но я подумал, что, может, это будет в субботу или что-то в этом роде. И брат Бордерс мне сказал в прошлый вечер, поздно, что это будет в это утро. Поэтому я лишь набросал несколько мест Писания здесь, на которые я думал сослаться, когда буду говорить в течение нескольких минут. Вот, парадокс. Вебстер говорит, что это... Нечто такое, что невероятно, но это правда. Это нечто такое, что никто не может объяснить. Это за пределами сферы человеческого познания. Но тем не менее, это правда. Парадокс. И теперь мы узнаем, если вы прочтете Евреям 11 главу и 3 стих, что сам этот мир является парадоксом. Несколько недель назад на наших собраниях в Нью-Йорке я вышел вечером из Morris Auditorium, и мы шли вниз по улице, мы с сыном. И мы смотрели на людей, и там были просто тысячи. И мужчины с такой женской высокой прической на валике, называется крыс, и серьги, и в трико, и белые, и темнокожие дети. Вы понимаете, что я имею в виду. Мужчины вместе с женщинами, и бедная старая женщина упала на улице. Никто ее не поднял, просто шли дальше. И я помог ей собрать рассыпавшиеся апельсины. И поднял ее вот так. Бедная женщина, примерно 70 лет. И она посмотрела на меня как-то очень странно, и пошла дальше по улице. Я рассказал об этом водителю такси. Он сказал: «Мистер, когда кто-то приезжает в Нью-Йорк и ведет себя так, как нормальный человек, в здравом рассудке, — он сказал, — тогда мы понимаем, что он приезжий». Понимаете? Сказал, они хорошие люди. Сказал, но они просто попали в этот ритм. Сказал, возьмите человека, который приезжает сюда. Через некоторое время он уже в таком же состоянии. Он приезжает сюда, старается делать все. Сказал, ты можешь здесь лежать и умирать там на улице от сердечного приступа. Подумают, что ты пьяный. Они не дотронутся до тебя. Позволят тебе лежать там и умирать. Видите, они не хотят быть такими, просто попадают в этот ритм. И таким же самым образом мы поступаем, братья, в нашей церковной жизни. Мы попадаем в ритм какого-то определенного учения или некой вещи, и мы там находимся. Видите, мы шагаем с остальными. Мы шагаем со своей организацией, мы шагаем со своей общиной, это вполне естественно. Покрасьте свои ступеньки красным цветом и посмотрите, что сделает ваш сосед. Они тоже это сделают. Угу. А одна из вас, сестры, наденьте какое-то определенное платье или шляпу и посмотрите, как поступят ваши соседки. Видите? Это подражание. Сейчас время состязания. Нас не заботит, подходят ли наши брюки под пиджак. Мы желаем, чтобы наш опыт соответствовал слову, понимаете, и Богу. Но, идя по улице, Билли сказал мне, «Папа, как только Бог знает, кем они все являются». Я сказал, «Хорошо, сынок, посмотри прямо туда, в направлении неба». И я сказал, «Видишь те две звездочки? Вот там, почти рядом». «Да». Я сказал, если одна из них, наука нам доказывает, если одна из них начнет движение к Земле со скоростью 1 000 000 миль в час, то это займет 1 000 000 лет, чтобы долететь до сюда. Вот насколько это далеко. И все же те звезды ближе друг к другу, чем мы от звезды. То есть мы, вероятно, ближе к звезде, чем они между собой. Он сказал, как же Бог это делает? Я сказал, Он безграничный. Видите? Мы слушали лекцию Эйнштейна об этой галактике и созвездии. И он сказал, если бы человек мог покинуть Землю, одно из его знаменитых выступлений, последнее. Если бы человек смог покинуть Землю со скоростью света, это 800 и 186 тысяч миль в секунду, и находился бы в пути 150 миллионов световых лет, тогда бы он прибыл туда. И потом у него ушло бы 150 миллионов световых лет, чтобы вернуться. Это составило бы столько много миллиардов лет. Вы написали бы эту цифру из девяток в один ряд вокруг Земли, и не закончили бы, если говорить о годах. Вы знаете, сколько времени он отсутствовал бы на Земле? 50 лет, по нашему времени. Мы находимся в такой спешке, что если бы какой-нибудь муравьишка отправился из Тусона, чтобы прийти сюда, в Беккерфилд? И сколько, вы полагаете, он прошел бы за 40 лет? Вероятно, полмили. Видите, для него это так много. Для нас это означает 12 часов на машине. Для реактивного самолета всего лишь несколько секунд. Для Бога — ничего. Иисус умер вчера в полдень. Он был распят. Павел умер вчера. 1000 лет — это у Бога один день. Это было. Нет даже этого. Но если вы хотите подсчитывать время. Так что те апостолы и другие умерли вчера. Мы торопимся. Мы находимся здесь маленький отрезок времени. Потом смотришь на вечность и думаешь. Эйнштейн, великий философ, то есть великий ученый, сказал, «Есть только один разумный способ — объяснить происхождение этой земли». И это изложено в послании к евреям, 11 глава и 3 стих. «Верою познаем, что мир устроен Богом, так что из того Он изрек его к существованию». Как ей удается оставаться в небесах и не сойти с орбиты? Как все это устроено на небе? И то созвездие, если бы одна из тех звезд сдвинулась, я понимаю, вы выходите вечером и говорите, «Я увидел промелькнувшую звезду». Нет, вы увидели атмосферное свечение. Звезда не сдвигается. Если бы та звезда сдвинулась, то мы сдвинулись бы вместе с ней. Все в небе находится в такой гармонии, что все там взаимосвязано. Что если бы человечество могло быть таким образом, чтобы церковь держалась вместе, чтобы мы все могли быть в гармонии со Словом? Видите? Единственный путь — позвольте Богу быть своим собственным истолкователем, и мы будем. Видите? Бог является своим истолкователем этого. Теперь мы видим в этом, это просто парадокс. Нет никакого сомнения, что это один из великих парадоксов. Вот, было столько много парадоксов, когда коснемся. Событий. Это невероятно. Но все же это правда. В дни Ноя Помните, на Земле никогда не было дождя. Не было такого понятия, как дождь. Земля стояла прямо, равно как солнце. Неверие и непослушание — вот что сдвинуло ее с орбиты, заставило ее наклониться, и служит причиной того, что нагретый и холодный воздух несут испарения с морей, и получается дождь. Никогда раньше на Земле не шел дождь. И вот выходит человек, говоря, что пойдет дождь. Странное дело, но это было Слово Господне. О, я представляю, как наука... Вы скажете, что ж, теперь откуда тебе знать, что у них была наука? Они строили пирамиды в те времена. Мы сегодня не можем их построить. Нет. У нас нет строительных материалов, у нас нет того, чем их строить, и у нас нет техники, чтобы поднять туда те глыбы. Это все еще тайна для мира. Они ее построили. Иисус сказал, «Как было во дни Ноя, так будет в тот день, когда Сын Человеческий явится». Как было в тот день, так будет, когда Сын Человеческий явится. И, братья, ради небольшой мысли, которую я, наверное, сюда вставлю, всего лишь один момент. Петр процитировал это. В 1 Петра он сказал, в котором 8 душ спаслись водой. 8 душ. Что такое экуменический совет из 10 миллионов? Понимаете? Это не спасает. Это слово спасает Бог, в котором 8 душ спаслись водой во дни Ноя. Посмотрите, кто спасся во дни Лота. Посмотрите, чем закончилось странствие по пустыне. Двое — Иисус Навин и Халев. Видите? «Как было во дни Ноя, так будет, когда Сын Человеческий явится». Великая научная эпоха, видите? И, несомненно, они могли просмотреть небеса с помощью радара и говорили, «Там наверху нет никакой воды. Откуда тогда она придет?» Бог сказал, «Оттуда придет». Этого было вполне достаточно. И Ной поверил этому, и он спас свою семью. Помните, Бог испытывает свой народ, кто верит Его Слову. Там, где Бог, там всегда парадокс. Потому что Он совершает такие вещи, которые невероятны для человеческого разума. Вы знали это? Мы все это знаем. Невероятно для человеческого мышления. И Он испытывает тех людей, которые предсказывают этот парадокс. Он проверяет их. Никогда Он не исключает или изменяет свой способ. Бог никогда не изменяет свою систему. Вы знаете это, братья? Конечно, знаете. Он не меняет свою систему. То, каким образом Он начал делать, Он продолжает в непрерывности. Он не имел дела с миром, как только через проповедь, с одним человеком, с Ноем. У него не было такого, чтобы послать четверых для их освобождения или организацию во времена Моисея. У него никогда не было двух на земле в то же самое время. Каждый из нас отличается от другого. Наши черты лица, наш облик. Бог берет в руки все, что ему требуется, это один человек, которого он может взять в управление. Это его пример. Он совершил это с помощью Моисея. Он всегда так поступал. Когда Илия и Елисей были на земле, оба они не могли оставаться на земле в то же самое время. Один был взят, другой надел на себя его плащ. Когда Иоанн пришел на землю, он был проявленным Словом Божьим для того часа. Мы знаем это. Он был Божьим проявленным Словом. Почему? Исаия сказал, «Будет голос вопиющего в пустыне». Малахия, последний пророк, сказал, «Вот, я посылаю ангела моего пред лицом моим, который приготовит путь пред народом». Так вот, это было не Малахии 4, это было Малахии 3. Иоанн был Илией из Малахии 3, не из Малахии 4. Потому что, когда Малахия 4, когда прозвучит то пророчество, то земля должна будет гореть в сильном огне, и праведные потом будут ходить в тысячелетнем царстве по праху. А этого не было во дни Иоанна. В Матфея 11 мы узнаем, что когда Иоанн послал учеников туда, где... Иоанн засвидетельствовал малейшее почтение Иисусу, какое только мог, после того, как видел над ним знак, и сказал, «Вот он». Он сказал мне в пустыне идти и крестить в воде, сказал, «На кого увидишь Духа Сходящего и Пребывающего? Он будет крестить Духом Святым». Он сказал, что был уверен в этом. Он увидел знамение. Потом, после того, как его орлиный глаз покрылся пленкой, когда был в темнице, он сказал, «Пойдите, спросите его, он ли тот, или придет другой?» Это было неуважением к слову. Но Иисус знал это. Он засвидетельствовал Иоанну огромное уважение. Он сказал, «Что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды? Они не держат меч. Они целуют младенцев и хоронят мертвых. Они в чертогах царских». сказал, что смотреть ходили вы? Трость ли ветром колеблемую? Когда одна организация предложит ему немного больше, чем другая, или какая-то община, он перейдет в ту общину, потому что не Иоанн. Сказал, что же смотреть ходили вы? Пророка? Сказал, я говорю вам, и больше пророка. Он был посланником Завета. Он был проломом. Он был замковым камнем между законом и благодатью. Что же смотреть ходили вы? Пророка? И я говорю вам, больше, чем пророка. Он сказал, он был светильник, горящий и светящий на малое время. Почему? Он был словом, ставшим светом. Он был проявленным словом. Потом, когда он вышел на сцену, он сказал, «Мне должно умоляться, ему должно расти». Оба они не могли находиться в то же самое время. Иоанну надо было уйти. Иисус остался. Видите? И таким образом всегда. Бог совершил это в дни Ноя. И мы узнаем потом, это был феномен. Это было что-то, что ж, это был парадокс, что Бог пустил по воде тот ковчег. Когда по всему миру прокатывались волны, вероятно, выше теперешних гор. Когда он сдвинулся со своей... Когда те звезды подались назад, или что там произошло, и планета сдвинулась со своей орбиты, качнулась там, и те огромные волны. Это, конечно, было парадоксально, что то деревянное судно могло качаться там в течение 40 дней и ночей, там на воде. Это было парадоксом. Это было парадоксом, что у Бога оказалась вода на небесах, хотя будто бы там не было никакой воды. Но он может сделать такую ситуацию, которая подойдет его слову. Он по-прежнему, как в Бытие 22, Иегова Ире, Господь усмотрит себе жертву. Видите? Он остается. Это одно из его составных искупительных имен. Это было парадоксом, когда израильские дети были брошены в огненную печь. Как это трое человек могли ходить в печи в такой жаре, от которой даже погибли бросавшие их люди? И тем не менее, они в этом уцелели. И это их только освободило. Это единственное, что она сделала, понимаете? Она освободила их от веревок, которыми они были связаны. Парадоксально. Иногда в нашей жизни повторяется тот парадокс. Иногда ты приведен к открытой проверке, когда тебе приходится принять решение. Ты должен твердо держаться того решения, как держались они. И все вместе это приносит пользу. Что это сделало? Это им не повредило. Это их освободило. Иногда мы оказываемся застигнутыми в таком положении. Первое, что у тебя есть, точно как человек, утонувший в реке. Тебе надо вытащить человека из реки, прежде чем ты можешь удалить из человека реку. И это то, что когда-то нужно сделать человеку. Выйти и занять свою позицию. Убрать нечто. И сначала выбраться ему из чего-то такого, чтобы потом ему убрать из себя эту вещь. Это то, что нужно было сделать израильским детям. Им нужно было выйти из огня. И Бог сделал так, что произошел парадокс. Давид. Мы видим Давида, совсем ребенок, мальчик с пращой, не с копьем или мечом. Он был поставлен присматривать за овцами. Словами его отца было, чтобы заботился о тех овцах. Он был пастухом. Братья, это то, кем мы являемся в это утро. Мы пастухи. Нам не требуется получать образование в колледже. Нам не требуется груда теологии. Нам требуется отцовское слово. Может, это кажется простым. А когда медведь или вор входит и берет одну из отцовских овец и тащит ее в какое-нибудь учение, это очень простая вещь, которая, нам кажется, у нас есть. Над этим смеются, но это, о, настолько сильно, когда за этим Бог. «Пойди за ней, верни ее обратно», как Давид взял ту пращу и свалил льва. Я охотился на льва. Ой-ой, сидел однажды там на вершине горы, и, я думаю, где-то полмили от... Вы слышали, как они рычат в этих цирках? Но вам надо было бы услышать однажды, как рычит дикий, так что камни начинают катиться вниз с горы, где тот приятель зарычал. И увидеть такое свирепое животное, и этот маленький мальчик, сутулый румяный мальчуган, идет и убивает того льва с помощью пращи. Это парадокс. Это был парадокс, когда мужчина по имени Голиаф, у которого пальцы 14 дюймов, воин с юности своей, покрытый доспехами. Как это, что Бог взял ту же самую пращу и свалил того гиганта? Потому что тот противостоял армии Божьей. Это был парадокс. И когда мы занимаем позицию сегодня, в то время как люди говорят, что эти вещи не могут происходить, не надо с ними спорить. Это неправильно. Не спорьте с ними, но поднимите меч. Поднимите то, что... Смотрите на то, чему надлежит быть в этот день, когда Бог дал свое обещание для сего дня. Подними это и иди. Все Голиафы падут под ним. Это парадокс. То, что Бог совершает сегодня, это парадокс. Как Он может? Он... Только Бог может это сделать. Правильно. Проща. Моисей был обучен всей мудрости египтян. Он мог учить египтян науки и так далее. И, конечно, это было парадоксом, каким образом Бог дал все необходимое тому человеку. Теперь смотрите, все его образование, все, что у него было, на его обучение ушло 40 лет. Потом это заняло у Бога 40 лет, чтобы убрать это из него. Понимаете? Понимаете? Прежде человека вытащить из воды, а потом уже удалять из человека воду. Видите? Ему понадобилось 40 лет, чтобы убрать из него то, чему он научился. Он понял, что с помощью того, что у него было, Израиль не освободить. А он был рожден для этого. У него не было никакого выбора. Бог призвал его для этого. И мы узнаем, что понадобилось 40 лет, чтобы удалить из него это. И иногда, когда человек действительно соблюдает заповеди Божьи, он делает такие вещи, которые представляются чем-то таким, думаю, ненормальным, по мнению другого. Иисуса считали безумцем, но он совершал в точности то, что Отец говорил ему делать. Он был проявленным словом. Его называли безумцем. Взгляните на Моисея с этой... Его жена Сипфора сидит на муле, держа на коленях Герсама. 80-летний. Седая борода висит до пояса, лысина блестит на солнце, в руке кривая палка, направляется в Египет для того, чтобы победить. Вы могли бы вообразить такое? Они говорят, «Куда ты идешь, Моисей?» «Иду завоевывать Египет». «Откуда ты узнал, что надо идти?» «Мне сказал это Господь». Победить армию. Не только армию, но страну. Самое интересное, что он это совершил. Это был парадокс. Каким образом, с кривой палкой, он вызвал на Египет суд Божий и освободил Израиль с помощью кривой палки, а не армией или мечом. Это было парадоксом. Если кто-нибудь увидел бы эти вещи, которые невероятны, но все же это правда. Это парадокс, когда они могут это сделать, когда ты можешь это сделать. Теперь мы также узнаем, вот здесь Иисус Навин, о котором мы говорили, здесь в книге Иисуса Навина, 10:12. Иисус Навин. Солнце, мы говорим, они нам говорят сегодня, стоит неподвижно. Земля вращается. Они говорят, если Земля остановится, она упадет. Гравитация удерживает ее на своем месте. Вот, братья, что же произошло? Он сказал Солнцу остановиться. Мой учитель в школе и преподающий Библию сказал, он, Бог, закрыл глаза на его невежество. Но так или иначе, оно остановилось. Это было главное. Оно остановилось. И он говорит здесь, что оно стояло почти целый день, и луна висела над долиной Айалонской. Это солнце стояло. Что бы он там ни остановил, я не знаю, что он остановил, но из-за того, что человек сказал «остановись», и это написано здесь, что солнце стояло неподвижно. Наука это подтверждает, что какой-то знак на небе по-прежнему показывает, что это правда. Могут доказать это каким-то знаком на небе сегодня, что это на самом деле произошло. Видите, это было около 25 столетий тому назад, или что-то в этом роде. Может быть, 28 столетий тому назад, когда это произошло. Это еще не... Тот знак еще не отразился на звездах и так далее. Это было всего... Это только 2 дня тому назад. По Божьему времени, понимаете? Но все же знак показывает. И оно стояло неподвижно. Это парадокс. Если вращается мир, тогда вы говорите, он остановил Землю. Что ж, если он остановил Землю, тогда наука говорит, что гравитация, вращение удерживает ее там. Тогда сама Земля упала бы. Но она продолжала двигаться от руки Божьей. Парадокс. Почему? О, вы скажете, это было очень давно. Это сегодня, тот же самый Бог. Иисус сказал в Матфея, не Матфея, это Святого Марка 11:22. «Если скажете горе сей, сдвинься, и не усомнитесь в сердце своем, но поверите, что сбудется по словам его, будет вам, что не скажете». Это вызов природе. Но у тебя должен быть мотив и цель для этого, связанные с этим. Выясните, в слове надлежит ли этому произойти, и что Бог призывает тебя это совершить, и это произойдет. Когда ты знаешь, что это сказано в слове, чтобы это делать, и к тому же Бог призвал тебя это исполнить, тогда это произойдет, если твои мотив и цель верные для Бога. Вот почему происходят видения, почему события происходят таким образом. Тебе надо знать, и знать, что Бог пообещал это для сего часа. Как было в дни Лота. Он пообещал, что это будет в последние дни. Тогда он призывает это исполнить. Это не проблема. Бог так сказал. Это решает вопрос. Несомненно. Это парадокс. Ты не можешь этого объяснить. Никто не может объяснить, каким образом определенные вещи будут предсказаны и каждый раз исполняются. Это парадокс. Но Бог сказал это делать. Именно этот день. Это день, в который мы живем. Солнце стояло. Самсон, это было парадоксом, что он смог убить льва голыми руками. Какой-то кучерявый коротышка, определенный Богом. Он был Назареем, отделенный Словом Божьим. Он был Назареем, и поэтому он отделил себя для Слова. И у него не были плечи размером, как те двери там. Любой человек с такими плечами мог бы убить льва. В этом не было бы ничего таинственного, если бы он был таких размеров, согласно науке или сегодняшним теологам и художникам, которые пытаются нарисовать его портрет. Он был совсем мелким малым, понимаете? И он совершенно не способен это сделать. Но когда Дух Господень сходил на него, тогда он мог это сделать. Мы могли бы стоять одни, мы могли бы стоять как один или два, что бы то ни было. Когда Дух Господень старается подтвердить Слово, которое Он обещал, и сказал тебе сделать это произойдет. Это опять будет парадоксом. Несомненно. Это было парадоксом, когда этот человек схватил ослиную челюсть, которую нашел на поле. Теперь, вы помните, что филистимские шлемы были из меди в дюйм толщиной? Подумайте об этом. А у него была ослиная челюсть, лежавшая там в пустыне. Вы когда-либо держали ее? Ты пнешь ее ногой, и она разваливается на мелкие кусочки. Стукнешь ею по камню, и она рассыпается чуть ли не в пыль. И он взял эту ослиную челюсть и убил 1000 филистимлян, стучал ею по их шлемам. Как эта ослиная челюсть оставалась целой? Почему его рука не ослабела? Как он смог это сделать? Ведь те натренированные воины были с копьями. Это парадокс. Бог дал обещание. А где Бог? Парадоксы всегда происходят там, где находится Бог. Так точно. Разве не было это странным в дни, когда царь Ахав был царем над Иудеей, вернее, над Израилем, а Иосафат, праведный муж, царь Иудейский над Иудеей, и они там заключили союз. Как только верующий может связаться с притворщиком. Иногда человек попадает в такую переделку сегодня, соединяется с людьми, которые не верят Слову. И тем не менее, они привязаны к ним настолько сильно, что они не могут освободиться. Они боятся принять это. Я восхищаюсь вашим мужеством. Братья, теперь вам не надо, чтобы это было истолковано. Видите? Видите? Когда они отрицают или не хотят иметь с этим ничего общего, брось это, и все же вы выходите и спонсируете это. Видите? Я восхищаюсь такими людьми там. Вы не боитесь кесарей и приказов, понимаете? Да. Верующие впрягаются к притворщикам. И Иосафат поступил так же, когда он пришел к Ахаву, тому теплому пограничному верующему, который думал больше о светском, о мирских вещах и превосходных прическах своей жены и прочем, чем он думал о Боге. Уступил ей. И мы обнаруживаем, что в то время Израиль был точным образом этой страны. В том, как они пришли и выгнали жителей, и заняли территорию, и у них были великие мужи, такие как Давид и Соломон, но, наконец, поднялся такой человек, как Ахав. Но в дни Ахава на сцену вышел пророк. Бог всегда объявляет свое слово. И мы обнаруживаем еще, что эта страна поступила точно так же. Мы вошли, прогнали индейцев и заняли территорию, и у нас были Вашингтон и Линкольн, но до чего мы теперь дошли? Но Бог может по-прежнему воздвигнуть пророков. Он может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму, когда его слово потребует этого. Малахия сказал, что у нас это будет, и у нас это будет. Это будет здесь, не волнуйтесь. Его слово исполнится. Заметьте, тогда в стране был Михей, и Ахав, как бы во славу страны, у него там было 400 еврейских пророков, огромная организация из них. Все они были хорошо одеты, красиво одеты, образованные ученые мужи, еврейские пророки. Вот, не язычники, еврейские пророки. Иосафат заключил этот союз. Я думаю, что все это работает согласованно. Симфония отбивает ритм, видите? И так он заключил союз, чтобы пойти туда и захватить царя Едомского, и пойти дальше в страну захватить сириян, потому что это представлялось хорошим планом. И Иосафат обдумывал эту идею. Будучи благочестивым мужем, сказал, «Нам следует вопросить Господа, не так ли?» Сказал, «Правильно, извини меня. Мне следовало бы подумать об этом. Да, у меня здесь есть семинария. Там самые лучшие из лучших в стране, наиболее эрудированные. Они могут сказать «Аминь» настолько красиво, что ты такого еще не слыхал. Видите?» Ну что ж, он идет туда и приводит их. «Приведи их сюда, и пусть они пророчествуют». Вот приходят все пророки, великолепно одетые мужи, и высококультурные, и образованные, что дальше некуда. Они знали и свой греческий, и еврейский, и все остальное, видите? Они пришли, и они все пророчествовали. И они имели право пророчествовать. Они сказали, «Иди туда». В чем дело? Та земля, которая там принадлежит Израилю. И это была правда. Иисус Навин дал ее нам. Бог дал ее. Иисус Навин разделил ее. И наши дети голодают, а у филистимлян животы набиты пшеницей, которая выращена в той местности. Они говорили совершенно по слову, что касается этого. Но они согрешили и лишились той земли. Они потеряли ее. Тогда она не была их землей, понимаете? Но в соответствии, если вам угодно вернуться к основанию, она им принадлежала. И те пророки были правы. Они сказали, «Иди туда, Господь с тобой». Но вы знаете, когда человек действительно, как я сказал вчера вечером про Иосифа, что он был праведным мужем, и все-таки что-то там смущало Иосафата. Он был праведным мужем. Он лишь сказал, «Нет ли у вас еще одного?» «Еще одного? Когда у нас здесь целая семинария?» Лучшие, какие только есть в стране, еврейские пророки. И они говорят точно, посмотри, насколько они близко к слову. Вот здесь слово, где сказано, что эта земля принадлежит нам. У нас есть право пойти и взять ее. Но Иисус сказал дьяволу то же самое. Сказал, так же написано. Вот что им не удалось увидеть. Вот отчего они не поверили Иисусу. Так же написано, «Дева в чреве приимет». Видите, они оказались неспособны это увидеть. Итак, когда они сказали, «Иди туда, Господь с тобой, Он даст тебе победу, потому что она принадлежит нам, это во имя Господа, вот, это здесь». Но это не подействовало. Иосафат сказал, «Нет ли здесь еще одного, чтобы можно было бы вопросить?» Сказал, «Да, есть еще один, но я не люблю его, ассоциация его не примет». Угу. «Мы не хотим с ним иметь ничего общего, это Михей, сын Иемвлая». Сказал, «Не говори так, царь», сказал Иосафат, «приведи его». Итак, потом они направили посланника, который сказал, «Михей, ты хочешь опять вернуться в наше братство? Понимаешь, просто говори то же самое, что говорят остальные. Это сейчас твоя возможность. Если ты согласишься с организацией, со всеми остальными, они примут тебя обратно, понимаешь? И ты будешь в братстве. И тогда ты сможешь повсюду проводить свои кампании, по всей стране». Он сказал, «Жив Господь, Бог, я изреку то, что Он вложит мне в уста. Нам нужно больше Михеев». Он сказал, «Сначала я узнаю, что Бог скажет об этом. Хочет ли Он, чтобы я вернулся обратно еще?» И так он сказал, «Дай мне эту ночь, я посмотрю, что скажет Господь». И в ту ночь Господь показал ему видение. Он сравнил свое видение со словом. Оно было верное. Сказал, «Идите, но я видел Израиль как овец, рассеянных, у которых нет пастыря». Тогда один первосвященник или глава Экуменического совета подошел и ударил его по устам и сказал, «Куда ушел Дух Господень, когда он ушел от меня?» Он сказал, «Ты увидишь это в тот день, когда будешь сидеть внутри». Сказал, «Куда он ушел?» И он сказал, «Я видел Бога, сидящего на престоле. Я видел воинство небесное, стоявшее вокруг Него. И там Божий пророк. Слово всегда приходит к пророку. Не имеет значения, насколько непопулярным это представляется, это всегда там». И почему они знают, что это так? Потому что то, что скажет этот человек, это исполняется. Бог сказал, затем это подтверждается. Кроме того, пророк означает не только говорить слово, но также предсказывать и является божественным толкователем слова, написанного божественного слова. Слово пришло к пророку. И это полное откровение Иисуса Христа. Это есть откровение, Библия. Она открывает Иисуса Христа. Понимаете? И вот, когда пророк вышел на сцену, тогда и смог предсказать события, и это произошло в точности с тем сказанным. Бог сказал, «Помните, тогда я с ним». Потом, когда он раскрыл слово, которое другой пророк сказал прежде него, это исполнилось. Тогда они поняли, что то было верное. Это по-прежнему остается Божьим способом исполнения этого. Он не изменяет своего пути. Понимаете? Помните, великие группы пытались изменить это, но это не получилось. Вот здесь тот, о котором мы сейчас говорим. И они имели право. Но Илия сказал Ахаву. Видите, Израиль принял неверного человека, который создал им организации и отклонил истинное слово. Видите? Он сказал, «Я видел Бога, и держали совет». И он сказал, «Кто пойдет и увлечет Ахава?» Сказал, «И вышел лживый дух, вероятно, из ада». И сказал, «Я пойду туда и войду в тех пророков, и заставлю их пророчествовать ложное». Еврейские пророки, которые смотрели прямо в Слово. Видите? Но то, что сказал Елисей, это для них было сокрыто. Они полагали, что он тоже был человеком с причудами. Видите? Но когда Михей вошел под влияние Духа, он в точности понял, что сказал истинный пророк. Это был шанс. Как раз то, что надо было сделать. А те еврейские пророки были правы относительно того. Евреи тоже были правы в том, что они говорили об Иисусе Христе, понимаете? Но они жили в соответствии со своим прообразом и говорили. Это был отблеск другого дня, не свет того дня. Разве история не может снова повториться? Библия говорит, что она повторяется. Видите? Теперь мы узнаем, что там был... Это было странно, что Бог избрал этого маленького, необразованного, не из их сообщества, чтобы показать и принести тем людям слово. Вместо той школы, где были прекрасные, культурные, образованные люди, умные, он избрал Михея. Это был парадокс. Угу. Конечно. И это произошло именно таким образом, как сказал Михей, что произойдет. Потому что у него было Слово Господне. Все было таким образом. Так точно. Иоанн Креститель был еще одним. Вы знаете, у нас не очень много сведений о том, откуда приходили пророки и так далее, духовные люди. Видите? Человек выбирает человека, как они выбрали Матфея, вот так, чтобы занял место Иуды. О нем нам неизвестно ничего такого. Бог избрал Павла. Видите? Видите? Это был Божий выбор, а то — церковный выбор. Видите? И опять же, муж, который наполнен Духом, обычно это человек, который пытается убежать от этого, избежать этого. Они не хотят этого делать. Но Бог берет его и говорит, «Я тебе покажу, я тебя заставлю сделать это». Павел пытался убежать, другие пытались убежать, многие пытались это сделать. Моисей пытался убежать от этого. Мы не располагаем многими сведениями об Иоанне. Его отец был священником. В те дни это было традицией, что сын шел по стопам отца. Но когда Иоанн родился, это было непонятное и странное, феноменальное рождение, то, каким образом он был зачат в чреве своей матери. Мы знаем историю Захарии, и как ангел сказал, что его жена зачнет. И мы узнаем, что это произошло. 6 месяцев ребенок не шевелился, и Марию посетил Гавриил, и она отправилась в Иудею поприветствовать ее, потому что Гавриил рассказал ей, что та была беременна. И когда она пришла туда, она ей сказала, что она таилась. И когда она встретила Марию, она обняла Марию и начала обнимать ее, как делают женщины, настоящие христианки, верующие, начала обнимать ее. И она сказала, она увидела по ней, что та будет матерью. И она сказала, «Знаешь, ангел Господень рассказал мне, что и ты станешь матерью». И Мария, Марфа, извините меня, Елисавета сказала, что она уже как бы начала волноваться. Она сказала, потому что уже 6-й месяц, а ребенок не шевелился. Это необычно, понимаете. Ребенок практически, что мы сегодня называем, мертвым. Понимаете, как мертвый в чреве матери. 6 месяцев. Это ее беспокоило. И вы знаете, Иоанн был на 6 месяцев старше Иисуса, который был ему троюродным братом. Мария и Елисавета были двоюродными сестрами. А после, когда мы видим, что Елиса, Мария оглянулась назад, лицо юной девушки, и она сказала, «У меня тоже будет младенец». «Итак, вы с Иосифом поженились?» «Нет, мы не женаты. И у тебя будет младенец». «Да, Святой Дух осенит меня». Парадокс? Видите? «Святой Дух осенит меня, и рожденное святое наречется Сыном Божьим». Сказала, «Гавриил встретился со мной, и когда он пришел, он сказал, что у меня будет сын, и что я нареку ему имя Иисус». И как только она назвала имя Иисус, маленький Иоанн взыграл в чреве своей матери. Он принял Святого Духа. В Библии сказано, «От чрева матери своей он был исполнен Святым Духом». Впервые то имя было произнесено человеческими устами, и мертвый ребенок ожил в чреве матери. Что оно должно произвести с рожденной свыше церковью? То имя — Иисус. Сказала, «Откуда это мне, что пришла мать моего Господа? Ибо как только твое приветствие дошло до слуха моего, она услышала его имя. Взыграл младенец радостно в чреве». Это довольно феноменально. Это парадокс. Иоанн, мертвый, 6 месяцев в чреве матери, ожил через имя Иисуса Христа, первый раз произнесенное человеческими устами, что показывало, что мертвый человек оживет благодаря имени Иисуса Христа. По-прежнему парадокс. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы вам спастись. Парадокс. Да, Иоанн был феноменом. Казалось, что он пойдет по стопам своего отца, пойдет в ту школу, где был воспитан его отец, будучи левитом. Только левиты были теми, кто мог быть в священстве. Поэтому Иоанн был левитом. Это так. Обычно, по традиции, ему надо было бы пойти в школу своего отца. Но у Бога для него был труд. Он должен был объявить Мессию. Его труд был слишком феноменальным, чтобы ему следовать традициям. Я надеюсь, что вы верно улавливаете мысль. Его труд был слишком феноменален. Он не мог следовать их традициям и носиться с их традициями. Все говорили бы, «Вот, тебе не кажется, что брат Джонс здесь именно тот человек, кто должен быть мессией? Мы знаем, что тебе надлежит объявить его. Тебе не кажется, что он именно тот человек, который нужен?» Это был бы еще один Матфей. Но как поступил он? Он жил в пустыне. У него не было образования. Иоанн, подобно многим из нас сегодня, он не мог говорить и применять грамматически правильно слова, которыми мы могли бы выразить наше вдохновение. Или человек, речь не только обо мне. Вероятно, большинство из нас здесь не смогли бы выразить этого. Что он делал? Ему надо было проводить параллель с природой, чтобы выразить свою мысль, понимаете? Когда он выражался, он обращался к природе. Смотрите, он сказал, «Ах, вы змеиное отродье!» То, что он видел, всяких змей в пустыне. Он видел то, чем они были, змеиное отродье. Теперь, образованный человек взял бы какое-нибудь другое слово, понимаете, которое он мог бы использовать вместо того. Но он назвал это змеей. Сказал, «Не думайте говорить о себе, поскольку мы принадлежим к этому, что вы что-то значите для Бога, ибо Бог может из этих камней». Видите? Не подбирает теологические термины. Он понятия не имел ни о какой семинарии. Его семинария была в пустыне, понимаете, пред Богом. Это казалось странным, что Бог мог взять такого человека. Это парадокс. Вместо всех тех прекрасных образованных священников, что были в школах. Это довольно парадоксально. На мой взгляд, Бог всегда действует в парадоксах. Рождение от девы было парадоксом. Дева зачала, рождается младенец. Бог, ставший плотью. Бог изменил свою форму обитания из духа стать человеком. Человек изменил, он изменил свою палатку, свое место обитания, Искинию. Когда Иисус стоял там на берегу Галилеи, Иоанн посмотрел вверх и увидел Духа Божьего, опускающегося как голубь, и голос проговорил, «Сей есть Сын мой возлюбленный, мне угодно обитать в котором». В котором мне угодно обитать. То же самое. Глагол перед наречием, вот и все, понимаете. Видите? «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мне угодно обитать». Бог и человек становятся одно, соединяются вместе для искупления. Как Бог, который покрывал все пространство и время, сошел и запаковал себя в человеке, чтобы он мог бы вкусить смерть за весь человеческий род. Создатель, умирающий, чтобы спасти свое творение. Небеса и земля поцеловались. Человек и Бог стали там одно. Как может человек? чтобы ему обитать в человеке и общаться. Это только Бог, который снизошел, стараясь добраться до своего человека. Вначале он был отцом, он был над всем, он был один, он пребывал один, Элоим. Даже когда он сходил на гору, если и животное хотя бы прикоснется к той горе, они должны были умереть. Но потом он стал плотью, и мы прикасались к нему, руками осязали его. Он это сделал для того, чтобы пролить свою кровь, непорочную кровь, потому что мы рождены от желания плоти. Он был рожден от непорочного зачатия. Он не был иудейской крови, как не был он и языческой. Он был Божьей, сотворенной кровью. Понимаете? Иудейская кровь нас не спасает. Языческая кровь нас не спасает. Божья кровь, сказано в Библии, спасет нас. Он был от Божьей крови. Некоторые люди говорили, что он был, что Мария зачала, и это было, яйцеклетка была от Марии. Клетка крови пришла от мужского пола, которым был Бог. Это тоже неверно. Если это так, посмотрите. В таком случае, чтобы продвинуть яйцеклетку вниз, там должно быть какое-то ощущение. Тогда что же у вас Бог делает с Марией? Он сотворил и яйцеклетку, и кровь. Он был Богом. Она была инкубатором. Ее чрево просто одолжили на время, подобно как одолжили могилу для погребения. Он сделал все. Видите? Не было места, чтобы преклонить свою голову. Он стал для нас примером, чем мы должны быть. Он никогда не становился на чью-либо сторону, но всегда делал то, что было угодно Отцу. А теперь Отец обитает в нас, благодаря Его смерти. Он освятил Церковь. Та совершенно, эта Церковь, нечистая, грязная. Бог снисходил от огненного столпа, дальше стал человеком, и потом Святой Дух прямо в нас. Разве вы не видите, что это такое? Тот же самый Бог, постоянно спускающийся. Вот, Бог над нами, Бог с нами, Бог в нас. Видите? Подобным образом, мысли Божьи, Слово Божье и проявление Слова. Просто то же самое. От начала. Бог думал. Отец, Он был. Сын, Он был. Спаситель, Он был. Исцелитель, Он был. Слова были произнесены, и это проявилось. Дева в чреве приимет и родит сына. Нарекут ему имя Эммануил, советник, князь мира, Бог крепкий, Отец вечности. И это сбылось. И оттуда выходит, чтобы он мог родить многих сыновей Богу. Все целиком — это Бог, открытый. Бог над нами, Бог с нами, Бог в нас. Парадокс, в самом деле, что сам Бог будет обитать в человеке. Конечно. Ему надо было стать этим, чтобы умереть, чтобы выполнить свои собственные законы праведности. Он предсказывал и сказал, «В день, в который вы вкусите от него, в тот день умрете». И он должен был исполнить, так как не было никого, кто мог бы осуществить, кроме него самого. Если он сегодня, в этот день, я хотел бы сказать это, о божественности Иисуса Христа, потому что тот человек пытается сделать его пророком. Если здесь случайно находится кто-нибудь из христианской науки, я не задеваю ваши чувства. Надеюсь, что не задеваю. Но мы высказываемся слишком много по поводу доказательств. Мы, пятидесятники, приводим в качестве доказательства говорение на языках. И как мы попались на эту удочку? И сколь многие из них говорят, плод Духа — это доказательство. Насколько сильно вы одурачены этим? Никак нет. Если вы говорите, что говорение на языках является доказательством Святого Духа, то есть я верю, что Святой Дух говорит на языках, не поймите меня неправильно. Да, но вы говорите, если человек говорит на языках, у него есть Святой Дух. Мы верили в это какое-то время, но мы обнаружили, что это неверно. Лютер говорил, те, которые говорят, что они верят. Мы обнаружили, что это неверно. Уэсли говорил, те, которые освятились и восклицали. Мы обнаружили, что это неверно. Пятидесятники говорили, те, которые говорят на языках. Мы обнаружили, что это неверно. Христианская наука сказала, плод Духа — это доказательство. Мы обнаружили, что это ошибочно. Я видел, как ведьмы и колдуны пьют кровь из человеческого черепа и говорят на языках, и кладут на стол карандаш и пишут на иных языках, и истолковывают это. Видите? Вот. Не рассказывайте мне об этом. Моя мать наполовину индианка, понимаете? И я знаю. Я видел это и сталкивался с этим. Однако Бог говорит на языках, но это не является неопровержимым доказательством, что у тебя Святой Дух. Конечно, нет. Ни в коем случае. Христианин — это не «давайте я, да простит меня Бог за это». Я собираюсь для вас привлечь к суду Иисуса. Один момент, если вы простите меня. Есть ли у меня для этого столько времени? Давайте посмотрим. Один момент. Просто... Да, я уже на 10 минут дольше, но я потороплюсь и пропущу кое-что из этого, понимаете? Давайте попробуем сделать это. Одну минуту, братья. Теперь, Небесный Отец, прости меня за это. Мне не хочется этого говорить, но это для того, чтобы люди смогли понять. Я представлю, что я буду против Иисуса в это утро, а вам будет отведена роль группы евреев, а Иисус вырос здесь, в Беккерсфилде. Давайте-ка соберемся с вами, люди, и поговорим о плодах Духа. Они верят в это тоже. Что такое плод Духа? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. Это правильно? Плод Духа. Многие люди полагаются на это. Иногда это дьявол. Он способен подражать этому. В точности. Он может подражать говорению на языках. В точности. Истолкованию этого. В точности. Любому из тех даров. Он может этому подражать. Заметьте, я собираюсь... Это там священник. Я собираюсь поговорить со всеми вами. Сейчас я буду говорить с позиции против Иисуса. На одну минуту. Я попросил Бога простить меня, просто чтобы показать вам, что я имею в виду, чтобы выявить суть. Понимаете? Я скажу, джентльмены, в это утро я обращаюсь к вам от лица вашей церкви. Я обращаюсь ко всем вам. Вот, здесь в городе есть молодой человек по имени Иисус из Назарета. У него необычное учение. Мы знаем наших священников. Теперь мы будем судить об этом по плоду Духа. Это ваш священник. Его прапрапрапрадедушка был священником. Он отказался в своей молодости от того, от чего вы, будучи молодыми, получали удовольствие. Он пропустил это, чтобы стать священником. Чего он этим достиг? Он изучал. Он сделал все, чтобы стать правильным человеком. Кто находился рядом с тобой, когда папа и мама спорили, и они собирались разводиться? Кто находился рядом с папой и мамой, обнял одного и обнял другого, и снова их примирил? Вот этот ваш старый преданный священник. Ваш старый преданный священник изучал законы Иеговы, пока он их не изучил, все досконально. Он прошел все семинарии, у него докторская степень, он получил бакалавра гуманитарных наук, у него степень доктора богословия, доктора права, доктора философии. Он знает точно, о чем он говорит. Он учился для этого, в то время как вы, приятели, резвились. Он изучал это, потому что он ваш вождь. Это все имеет смысл, братья, если говорить в психологическом аспекте этого. Все это имеет смысл. Из какой школы прибыл этот Иисус из Назарета? Насколько нам известно, он ни дня не провел в школе. Откуда он прибыл? Никто не знает. Здесь он ходит повсюду. Посмотри на твоего старого, доброго старого священника. Когда у твоего отца кончились деньги тогда, не было денег, к кому он обратился? Человек с плодом духа, твой старый, добрый священник, который дал взаймы ему денег, отсрочил десятину, пока не соберет свой урожай. Кто находился вблизи, когда твоя мать мучилась родами? Извините меня, сестры. А они думали, что она вот-вот умрет. Кто держал над ней свои руки и молился, тогда ты пришел в этот мир? Твой старый, добрый священник. Кто поднял тебя к Иегове и совершил обрезание тебе, и держал тебя, и посвятил тебя, и принес тебя Иегове? Тот старый, добрый священник. А посмотрите, что этот Иисус из Назарета сделал на днях. Что же он сделал для плода Духа? Вот, многие из вас — деловые люди. У вас здесь свой бизнес. Вы торговцы и так далее. Иегова требует агнца за ваши грехи. Вы не разводите агнцев. Итак, что придумали эти старые добрые священники? Для того, чтобы твоя душа не погибла. Они пригласили несколько продавцов прийти туда во дворы, сделали маленькие клетки и поместили туда ягнят, с тем, чтобы у вас сохранился ваш доход, который вы получили. Не вкладывали в ягнят, а вложили во что-то другое для поддержания нашей экономики. И они устроили, сделали место, чтобы вы, когда вас обременяет грех, и вы хотите освободиться от своих грехов, этот старый добрый священник приготовил место, куда вы могли бы пойти и купить агнца. Богу не нужны ваши деньги. Он сказал «агнца», и вы пошли, и купили агнца. А что сделал этот Иисус из Назарета? Пришел и разогнал всех оттуда, и опрокинул у них все, и назвал их воровским притоном. Немного плода духа там, не так ли? Ваш старый, добрый священник никогда не теряет чувства юмора. А этот человек связал веревки, и опрокинул столы, и выгнал их оттуда, и смотрел на них гневно. Это не плод духа. Ваш старый, добрый священник. Кто произнесет последние слова над вами? Ваш старый, добрый священник. Кто позволит верить твою душу Богу? Старый добрый священник. Видите, это совершили плоды Духа, а у того человека их совсем нет. Теперь вы говорите, брат Бранхам, я мог бы сказать об этом целую проповедь, но я не буду. Что такое плод Духа? Проявление обетованного Слова. Если бы они приостановились и посмотрели, у него не было этого, что было у них, плод Духа или что-либо, но Слово, которое было обещано на тот день, проявляло себя. Это был абсолютно свет того часа. Это был Он, понимаете? Не имеет значения, сколько образования и насколько добрый, сколько ты говоришь языками, насколько ты добрый, нежный и остальное. Если ты не примешь то слово часа, когда оно было перед тобой проявлено, ты в таком же затруднительном положении. Это может звучит грубо, я не хочу этого таким образом, но это истина. Просто верьте этому, понимаете? Хорошо. Да простит меня Бог. Вы понимаете, что я имею в виду? У кого был плод Духа? У Иисуса. Он сказал, исследуйте Писание. Вы думаете, что они, через них вы думаете иметь жизнь вечную? Они свидетельствуют обо мне. Они говорят, кто я такой. Он так и не вышел и не сказал, кто он такой. Он им не рассказывал. И почему в его собрании у него было такое большое... Он сказал, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить Его крови, как я сказал вчера, то не будете иметь жизни». Ну, ой-ой, собравшиеся сказали, «Тот парень сумасшедший». Что если бы доктора и наука... Так вот, этот человек пытается сделать людоедов. Он не объяснил этого. Настало их время отвергнуть его. Еще у него была группа проповедников, которые крутились возле него, пограничные верующие. Он сказал, «Что ж, что вы скажете, если увидите меня, восходящего туда, откуда я пришел?» «Пришел? Ну, мы видели колыбель, в которой ты родился, город, в котором ты родился. Мы рыбачили с тобой, ходили по этим холмам. Мы ходили с тобой, разговаривали с тобой, а ты пришел с... Ну и дела. Теперь-то мы знаем, что ты сумасшедший». Но настоящая подлинная вера не поколебалась. Те ученики не могли этого объяснить, но они знали, что там это было. Понимаете? Это должно быть что-то, что Бог посадил. Должно было быть Его мыслями прежде создания мира, когда Он запланировал всех искупленных. Ефесянам 1, 1-5. Он запланировал все целиком, прежде создания мира, Его мысли. И это является атрибутами Его мыслей. Посмотрите на Иуду, стоящего там, как на священника здесь. Да, ходя во свете, имел власть исцелять больных. Матфея 10 подтверждает это. Он послал их, и они возвратились с радостью, и бесы повиновались им. Иуда был с ними. Это верно. Он сказал, «Не тому радуйтесь, что бесы вам повинуются, но тому, что имена ваши написаны в книге жизни Агнца». Иуда находился с ними. Но когда дошло до того, чтобы принять полное Слово Божье, он отклонил его. Таким образом поступают сегодня люди. Видите? Иисус сказал, «Человек будет жить каждым словом, не только одним или двумя словами, каждым словом». Вы говорите, «Что ж, брат Бранхам, я могу поддержать часть его, и я не могу принять». В таком случае у тебя есть толкователь, что был у Евы. Угу. Он взял это все и толковал его верно. Но одна небольшая фраза. Должно быть все из него. Если в Библии это сказано таким образом, то недопустимо частное толкование. Должно быть именно так, как сказано об этом в Библии. И если из-за этого Бог допустил все эти боли в сердце, и печали, и смерть младенцев, и плач, и войны, и прочее, за то, что усомнились в одной фразе Его слова, примет ли Он вас обратно на основании чего-то помимо этого? Подумайте хорошенько. Он не изменяется. Его первое решение должно навсегда остаться тем решением. Вот почему он имеет дело с одним человеком, не с группой. Одним. Он не может этого поменять. Что ж, многое я мог бы тут сказать, но я... Смерть Иисуса была чудом. Это было парадоксом. Воскресение было парадоксом. Мы верим этому. Все знают, что воскресение было парадоксом, что Бог воскресил его из мертвых. Новое рождение — это парадокс. Это верно. Может изменить человеческое существо. И про это можно было бы сейчас сказать небольшую проповедь, понимаете? Какой парадокс? Взять неверующего человека, неверующего, не имеющего ничего общего с этим, и вдруг превратить отступника в святого, проститутку в сестру. Это парадокс. Никто не может дать ему таблетки, или укол, или дозу лекарства, или что-либо другое. Для этого требуется рука всемогущего Бога. И только это, чтобы изменить человека. Так вот, это парадокс, когда человек рожден заново. Правильно. Опять парадокс. Это был парадокс, когда Бог избрал 120 неграмотных рыбаков, чтобы нести весть, Евангелие, Пятидесятницу, по всему миру, вместо Великого Совета Синедриона, которых для этого готовили, тех, которые были подготовлены и ожидали того, что нечто произойдет. А Бог открыл себя группе рыбаков, которые не могли даже написать своего имени на листе бумаги. Парадокс, что Бог избрал именно таких, вместо того, чтобы взять Экуменический Совет того дня для выполнения этого. В этот день будет сделано то же самое. Он может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Видения пророков всегда были парадоксом. Каким образом те мужи через вдохновение могли предсказывать события, которые всегда сбывались? Это парадокс. Каким образом нечто, что за пределами человеческого разума, что ты не можешь постигнуть? Есть два — сознание и подсознание. Бог входит в подсознание, которое реальность, и предвидит, удаляет его и видит события, которые проходили раньше в другом веке, переносит его в настоящее время и предсказывает будущее. И это всегда сбывается, каждый раз. Парадокс, правда? Невероятно, но это правда. Это происходит просто в точности. То, что мы видели, он делал вчера вечером, было парадоксом. Невероятно для человеческого существа. Мы не можем этого объяснить. Одна баптистская церковь, которую моя небольшая семья посетила на днях, и они были на собрании в Тусоне. Поднялся пастор, не зная, что тот парень, который ходит с моей дочерью, является там членом. И он сказал: «Вы знаете, я узнал, что отец брата Бранхама и его мать ездили с цирком». И он сказал: «Они были магами, и то, что он делает, это просто трюк». Видите? Полагаю, что больные исцеляются от фокусов. Я сомневаюсь, что мой отец и мать когда-либо видели цирк. Они никогда не видели автомобиля, пока я не купил его. Видите, они ничего об этом не знали. Но вы понимаете, у дьявола всегда есть что сказать. Они говорили Иисусу: «Он делает это с помощью Вельзевула». Они должны были как-то ответить своему собранию, почему они не исследуют Писание и не увидят, что это предсказано на сегодня. Это Иисус Христос, тот же, вчера, каким Он был вчера, Он является сегодня и будет всегда. Но вот оно что, понимаете? Это просто тот способ, которым они пытаются это сделать. Необразованные пятидесятники. Видение пророка. Иисус живой сегодня, спустя 2000 лет. Это тоже парадокс. Конечно. Теперь я должен заканчивать, потому что я уже задержался. Вы верите в парадокс? Несомненно. Могу сказать еще вот это. Однажды один мой старый друг, аптекарь, добрый старичок, он сказал: «Брат Бранхам, я тебе кое-что расскажу». Сказал: «Я знаю твое служение». И сказал: «Я тебе расскажу». Сказал: «Это может показаться смешным, но, сказал, я не рассказывал этого людям, потому что они не поверили бы. Но, сказал, тебе я это расскажу». Я сказал: «Давай». Он сказал: «Прямо в этой аптеке». Он сказал: «Во времена депрессии я находился здесь. Мой сын, который теперь женился и держит аптеку в другом городе, сказал, он обслуживал покупателей. И сказал, людям надо было, сказал, им надо было идти в... Вы помните, когда лекарства давали по разрешению администрации округа? Что бы тебе ни понадобилось, на все надо было получать разрешение». Сказал, что он заметил в дверях шатающуюся парочку и смотрел на них. Бедняжка, беременная женщина, едва стояла на ногах. Молодая женщина, только что зашла. И сказал, молодой человек подошел к моему сыну и сказал, «Мне здесь дали разрешение на... Вернее, доктор послал меня взять разрешение здесь у окружного агента на получение лекарства. Моя жена в нем сильно нуждается». И сказал, «Она не может больше терпеть», сказал. «Ей очень плохо. Доктор мне сказал, побыстрее возьми и дай ей». Сказал, «Вы не могли бы дать мне лекарство? Я дам ей, и она тут посидит». И сказал, «А то в той очереди мне стоять 2-3 часа, пока получу разрешение». Сказал, «Вы не могли бы мне сейчас дать это лекарство?» Парень сказал, «Хотелось бы помочь», сказал, «но не могу». Он сказал, «У нас тут такое правило, что у нас продажа за наличные». Он сказал, «Приходится, понимаете». Сказал, что он сидел там, читал газету, пожилой человек. Он сказал, «Подожди-ка, сынок». Посмотрел на ту несчастную женщину, которая вот так держалась. Ну и сказал, «Потом возьмете это разрешение». Сказал, «Дай-ка мне это». Сказал, он взял рецепт, выписанный доктором, прошел туда и взял по нему лекарство. Сказал, «Я заполнил его». Подумал, «Если она и не оплатит, ничего страшного. Какая разница?» Сказал, «Я подошел туда к ней, Я протянул его ей в руки и сказал, когда я отдал его в ее руку, сказал, я поднял глаза, сказал, брат Бранхам, я не знаю, поверите ли вы этому или нет, сказал, я отдал его в руки Господа Иисуса, сказал, я увидел там его, стоял и смотрел на меня, и кровь текла по его лицу, и шрамы на его голове, и сказал, я вот так закрыл свои глаза, даже пошатнулся, и услышал, как ее муж сказал, вы хорошо себя чувствуете, доктор? И он сказал, да. Сказал, я опять посмотрел, эта женщина держала его рецепт. Сказал, вы верите этому? Я сказал, конечно, я верю этому. Все, что вы сделали одному из братьев моих меньших, вы сделали это для меня. Действительно, парадокс. Многие из вас, братья, читали письма о святых ранних дней, как Господь занимался с ними. Парадоксально, какие происходили события. Мы верим в парадокс. Одним из... Это был святой Мартин, о котором я подумал. Видите, он был солдатом. Во Франции был такой порядок, что он должен был продолжать дело своего отца. Но он всегда как бы веровал. Его мать была верующей. И однажды в холодный день он был очень скромным. Тогда был представлен человек для чистки обуви. Начищал до блеска, чтобы выглядели опрятно, как положено солдату. А он начищал сапоги своему слуге. Он не старался следовать их традициям и наклонностям. Он считал, что люди созданы равноправными. Итак, однажды, когда было холодно, он стоял около ворот города Торос. Собирался войти туда. И сказал, что там на улице лежал нищий старик. Вы читали об этом, без сомнений, много раз. Там на улице лежал нищий, смертельно промерзший. Была очень холодная зима. Он умолял людей, «Подойдите, может кто-нибудь даст мне плащ? Я замерзну сегодня. Я не могу лежать вот так на земле. Дайте, пожалуйста, какую-нибудь одежду». Никто. Он говорил, «Пожалуйста, смилуйтесь кто-нибудь над стариком. Я умираю. Я служил в свое время. Я старался как мог. Не дайте мне умереть. Я замерзаю. Кто-нибудь, пожалуйста, укройте меня». Итак, он стоял там, святой Мартин, смотрел. Он не был верующим. Тогда он не был христианином. Он еще не принял этого. Он просто стоял и наблюдал. Никто не сделал этого. В то время как толпы людей проходили мимо. Некоторые из них вполне могли бы это сделать. У него была только шинель. Это была его военная шинель. Он вытащил свой меч и разрезал ее пополам. Укутал в нее старого нищего и пошел дальше. Люди, шедшие по улице, смеялись над ним. На нем висела лишь половина шинели. «Какой смешной солдат!» — они говорили. Смеялись над ним. В ту ночь он проснулся от своего сна. Он взглянул, рядом с его кроватью стоял Иисус, завернувшись в тот кусок шинели, в который он закутал того нищего. После он узнал, «Так как вы сделали это одному из братьев моих меньших». Это было парадоксом его призвания. Он был посланником того периода. Он стоял за Писание, несмотря на греховность католицизма в тот день. Бог избрал его, и он позволил ему увидеть Христа через парадокс. Братья, мы можем видеть парадокс за парадоксом. Великий парадокс ожидает нас впереди. В час, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечность, светлая заря, когда наступит воскресение, мы будем восхищены для встречи с Ним в воздухе. Это будет заключительный парадокс, когда мы уйдем, чтобы быть с Ним. До того времени давайте останемся преданными слугами Слову Божьему, которое есть Христос. Мы можем помолиться. Небесный Отец, мы благодарим Тебя в это утро за кровь, которая делает нас братьями. Мы благодарим Тебя за Сына Божьего, который отдал свою жизнь, чтобы нам быть с Ним одно в этом великом Царстве на земле, Царстве Небесном, которое будет создано на земле. Ожидаем мы тот день, когда Господь опять придет и в свое тысячелетие невесту заберет, маленькое древо невесты. Он — то древо, которое было в Эдемском саду. Хлеб жизни, также его жена — дерево, древо невесты последних дней. Поскольку всякое произрастало, но великие силы Божьи обрезали те ветви, чтобы плод мог созреть. Даруй, Господь, чтобы мы могли быть включены в число тех. Даруй нам вечную жизнь. Вот это есть у нас всех. Пока мы находимся в этом городе, мы верим Слову Божьему. Мы верим в Иисуса Христа. Мы верим, что Он не мертв, но Он живет. И Его слова, обещание для этого часа, сейчас проявилось. Это последние часы. Это последнее знамение. Пришествие Господа, обещанный Сын близко. Мы видим мир географически, мы видим знамения, землетрясения в разных местах, восстает народ на народ. Мы видим все эти события, которые были предсказаны. Мы видим пугающие знамения в небесах. Сердца человеческие тают от страха. Летающие тарелки и так далее, чего они не могут объяснить. Судебные расследования приходят на землю. Мы видим, что атомные бомбы висят там, повсюду, и огромные ракеты, способные принести полное разрушение за один час. Мы видим газы над нами. Огонь, как дождь, сойдет с небес и уничтожит землю. Но мы видим Иисуса также, кто дал обещание. И, как сказано, «Сей Иисус, вознесшийся от вас, опять придет подобным образом, как вы видели Его восходящим на небо». Мы ожидаем наступления того радостного дня. Наши сердца, многих из присутствующих здесь, Господь, с молодых лет, мы делали все, что было в наших силах, как умели, чтобы послужить Тебе. Господь, не дай нам ослепнуть к сему часу. Открой мои глаза, Господь, чтобы мне увидеть каждое обещание, чтобы я смог подчеркнуть это возгласом «Аминь», что это так, всему, что Бог обещал. Даруй это, Господь. Дай нам сильное собрание. Благослови этих моих братьев и сестер здесь, этих женщин, стоящих здесь, с седыми волосами, которые служили тем, что заботились о своих мужьях, в то время как те трудились на поприщах. И, Боже, Ты воздашь им, тем мужам, кто сражался, чтобы получить награду, и плыл по кровавым морям. Когда мы сидим здесь в это утро, вокруг этого стола, смотря друг на друга, и наши волосы седеют, и мы сражались очень долго, и мы можем больше не встретиться на другом завтраке. Мы не знаем. Пришествие Господа может произойти сегодня. Это может произойти завтра. Может быть, в следующем году. Мы не знаем, когда оно будет. Но есть одно, что наверняка нам обещано, что мы встретимся на вечере в небесах, и Царь будет проходить и утирать нам слезы, текущие из глаз, и скажет: «Не беспокойтесь, все уже прошло. Войдите в радость Господа, которая была приготовлена для вас от создания мира, когда нам было предназначено стать сынами Божьими через Иисуса Христа. О Отец, Боже, даруй это». Пусть наши сердца бьются как одно. И как я сказал немного раньше о той супружеской паре, которые собирались разводиться, Боже, когда мы расстаемся друг с другом здесь, мы обнаруживаем, что у нас есть нечто общее. Методисты, баптисты, объединенные, ассамблеи, Церковь Божья. У нас есть одно общее — Иисус Христос. Как организации мы не можем встречаться и ссоримся из-за вероучений и прочих церковных традиций, но как братья мы можем встретиться под кровью нашего Спасителя Иисуса Христа. И там у нас есть нечто общее. И на этом общем основании, Господь, я прихожу для встречи с моими братьями, людьми той же драгоценной веры. Пусть мы вместе на этой будущей неделе потрудимся от всей души, чтобы увидеть славу Божью, вернувшуюся вновь в Церковь. Мы вверяем все Тебе, вместе с Собой, во имя Иисуса. Благослови наши усилия. Аминь. Благословит вас Бог, братья мои. Брат Рой, ты хочешь что-то сказать? Какое непогрешимое это слово. Иисус был Словом. Мы в этом все согласны. Когда Его родители забыли про Него и оставили Его на праздники, их не было 3 дня, и не могли Его найти, и они вернулись. Мы находим Его в храме, дискутирует со священниками, и они дивились этому ребенку. У нас нет никаких данных, что он ходил в школу. Но помните, он был всего лишь мальчик 12 лет, примерно такого роста. И смотрите, каким было заявление матери. Так вот, не пренебрегая вами, католики, если здесь есть таковые, называете ее Матерью Божьей. Как она может быть Матерью Божьей? Понимаете? Она была инкубатором, который использовал Бог. Не мать? Взгляните на нее. Если она мать Бога, она фактически имела мудрости больше, чем он. Поскольку она мать, она дала ему жизнь. Она дала жизнь Богу. Видите? Послушайте. Она сказала: «Мы с отцом твоим со слезами искали тебя день и ночь». Она поставила под сомнение свое первое свидетельство. Она назвала Иосифа его отцом. Теперь взгляните на этого 12-летнего мальчика, не понимающего, что он сказал. Он был совсем мальчиком, но он был Словом. Видите? Он сказал: «Разве вы не знали, что я должен заниматься делами отца моего?» Видите слово, исправляющее ошибку? Видите? Она свидетельствовала после того, как он вырос. Теперь все было позади. Она, смотрите, «Мы с отцом твоим искали тебя», следуя в точности, что она говорила, что она зачала это дитя от Святого Духа, а потом называет Иосифа отцом. И этот мальчик — 12-летний ребенок. Никакой мудрости. Еще бы. 12-летний мальчик. Отец не обитал в нем в то время, потому что он сошел в день, когда он крестил его. Он увидел Духа Божьего восходящего, видите, и вошел в него. Но смотрите, этот 12-летний мальчик, будучи словом, он родился помазанным, видите, быть помазанным. И вот он здесь. «Разве вы не знали, что я должен заниматься делами отца моего?» Она сказала, «Мы с отцом твоим искали тебя». Если бы Иосиф был его отцом, то он занимался бы его делами. Делал двери и строил дома. Но он находился в храме, исправляя те организации. Видите? «Разве вы не знали, что я должен заниматься делами отца моего?» Видите, каким образом Слово Божье исправило ту ошибку через того ребенка? Аминь. Благословит вас Бог.